Просматривая свои записки и мемуары о делах, расследованных Шерлоком Холмсом за время с 1882 по 1890 год, положительно затрудняюсь в выборе лучшего из них, настолько необыкновенными и интересными они мне кажутся. Некоторые из этих случаев уже известны из газетных сообщений, другие же не представляли поле действия, где бы вполне могли проявиться дарования Холмса, столь выделяющие его из среды прочих сыщиков. Были и такие, которые удалось разъяснить лишь отчасти, так что их разрешение основано больше на догадках и предположениях, чем на абсолютно логическом доказательстве, которое особенно радовало Шерлока Холмса. Один из таких уголовных случаев до того замечателен по своим деталям и ужасен по своим последствиям, что я хочу сообщить о нем, хотя некоторые пункты остались и, вероятно, навсегда останутся невыясненными. 1887 год был особенно богат интересными случаями, занесенными в мои записки. Среди них я нахожу следующие. Дело о мошенническом обществе нищих, содержащем роскошный клуб в подвале одного торгового дома, об обстоятельствах, связанных с гибелью английского корабля «София Андерсон», об удивительной жизни Петерсона на острове Уфа и, наконец, об отравлении в Кембервелле. В последнем случае Шерлоку Холмсу удалось, как известно, заведя часы умершего, установить, что они были заведены 2 часа тому назад и что, следовательно, он в это время лег спать. Этот способ доказательства оказался весьма важным для выяснения всего дела. Со всеми этими случаями я, быть может, познакомлю читателя впоследствии. Но ни один из них не сопровождался такими странными обстоятельствами, как тот, на котором я теперь останавливаюсь. Это было в последних числах сентября, и осенние бури бушевали с необыкновенной силой. С самого утра выл ветер, дождь с такой силой стучал в окна, что мы временами отрывались от своих обычных дел. И даже здесь, в центре громадного, созданного людьми города, были вынуждены преклоняться перед стихийными силами, которые, подобно неукротимым зверям в клетке, вырываются из искусственных преград, созданных цивилизацией, и угрожают человечеству. С наступлением вечера буря все усиливалась, и ветер, точно дитя, стонал и рыдал в трубе. С одной стороны камина сидел, нахмурившись, Шерлок Холмс, описывая отрицательные стороны своей деятельности. С другой стороны сидел я, погрузившись в чтение морских рассказов Кларка Русселя. Вой ветра как нельзя лучше гармонировал с содержанием повести, а шум дождя представлялся мне плеском морских волн. Жена моя гостила у тетки, и я на некоторое время снова поселился в нашей прежней квартире на Бейкер-стрит. «Это что?» — спросил я, взглянув на своего друга. «Как будто звонят. Кто бы мог прийти сегодня вечером? Быть может, кто-нибудь из твоих друзей? Кроме тебя у меня их нет. Я никого к себе не приглашаю», — отвечал Холмс. «В таком случае это клиент?» «Если клиент, то по важному делу. Из-за пустяков человек не станет являться в такую погоду и в этот час. Нет, это, вероятно, старая кузина хозяйки». Шерлок Холмс ошибся. Мы услышали шаги в коридоре и стук в нашу дверь. Он протянул руку и повернул лампу в противоположную сторону, таким образом, чтобы свет от нее падал на пустой стул, куда должен был сесть посетитель. «Войдите», — сказал он затем. Вошедший был стройный, хорошо одетый молодой человек лет 22. Его внешность отличалась светскостью и изяществом. Совершенно мокрый зонтик, лоснящийся в руке непромокаемый плащ, указывали на ужасную погоду, которая его, однако, не остановила. Ослепленный светом лампы, он с беспокойством осматривался. Его щеки были бледны, а на глазах лежал особый отпечаток, как у людей, находящихся под гнетом тяжелой заботы. «Прошу извинения», — сказал он, надевая золотое пенсне. «Надеюсь, я не помешал. Очень сожалею, что принес с собой в вашу уютную комнату следы непогоды. «Позвольте мне ваш зонтик и плащ», — сказал Холмс. «Здесь, у камина, они быстро высохнут. Вы, как я вижу, приехали с юго-запада?»
«Да, из Горшема.
Смесь глины и извести на кончике вашего сапога не оставляют в этом сомнения.
Я приехал к вам за советом.
Рад служить. И за помощью. Это не всегда легко. Я слышал о вас, мистер Холмс.
Майор Прендергест рассказывал мне, как вы спасли его от скандала в Танкервильском клубе».
«Да-да. Ошибочно он был обвинен в шулерстве.
Он говорит, что вы все можете разъяснить».
«Он преувеличивает».
«Что вас никто не проведет?»
«Нет. 4 раза это со мной случалось. 3 раза меня провели мужчины, 1 раз — женщина».
«Что это значит в сравнении с вашими успехами?»
«Да, пожалуй.
Надеюсь, что это будет и в моем деле.
Придвиньте, пожалуйста, ваш стул к камину и будьте любезны рассказать, в чем дело».
«Меня привела к вам совершенно необыкновенная история.
В обыкновенных случаях ко мне не обращаются. Я ведь последняя инстанция».
«И тем не менее я сомневаюсь, встречали ли вы при всей вашей открытости и обширной практике когда-нибудь более темное и запутанное сцепление обстоятельств, нежели то, какое случилось в нашей семье?»
«Вы очень заинтересовали меня», — заметил Холмс. «Изложите, пожалуйста, сначала главные пункты, тогда я смогу спросить вас о тех подробностях, какие покажутся мне наиболее важными».
Молодой человек придвинул свой стул и протянул мокрые ноги к огню. «Меня зовут», — начал он, — «Джон Опеншоу, но мои личные дела и обстоятельства не имеют, насколько я понимаю, ничего общего с этой ужасной историей. Я являюсь страдательным лицом в ней лишь в качестве наследника и должен поэтому вернуться несколько назад, чтобы прояснить вам все положение дела. У моего деда было 2 сыновей. Мой дядя Илья и мой отец Иосиф. Отец имел небольшую фабрику в Конвентри, которую он расширил со времени изобретения велосипеда. Он получил привилегию на шины системы Опеншоу, что давало большие доходы, так что он продал фабрику и мог жить рентой. Мой дядя Илья переселился в молодости в Америку и впоследствии сделался плантатором во Флориде. Дела его шли, по-видимому, хорошо. Во время войны он сражался в армии Джексона, а затем под начальством Гуда дослужился до чина полковника. Когда Ли сложил оружие, мой дядя вернулся на свои плантации, где оставался еще 3 или 4 года. В 1869 или 1870 году он возвратился снова в Европу и купил себе небольшое имение в Сассексе, близ Горшема. Он приобрел в Соединенных Штатах большое состояние, но, несмотря на это, покинул Америку, потому что ненавидел негров и не мог примириться с политикой республики, даровавшей им свободу. Это был очень страшный человек, сурового и страстного темперамента и до курьезного избегавший людей. Вряд ли он был хоть 1 раз в городе за многие годы своей жизни в Горшеме. Подле дома у него был сад и луга, где он гулял, но иногда по целым неделям не выходил из своей комнаты. Он сильно пил, много курил, не хотел встречаться с людьми, не искал друзей и избегал даже родного брата. Против меня он не имел ничего, даже больше. Я понравился ему, когда, будучи 15-летним мальчиком, впервые его увидел. Это было в 1878 году, 8 или 9 лет спустя после его возвращения в Англию. Он упросил моего отца, чтобы я жил у него, и был по-своему всегда хорош со мной. В трезвом состоянии он охотно играл со мной в трик-трак или в шашки. Прислугу и торговцев он всегда отсылал для переговоров ко мне, так что в 16 лет я был полновластным хозяином дома. У меня были все ключи, я мог делать и разрешать другим все, что хотел, лишь бы только это его не беспокоило. Но и для меня было одно единственное исключение. Наверху, на чердаке, находилась всегда запертая каморка, куда не дозволялось входить никому, и даже мне. С детским любопытством я засматривал несколько раз туда через замочную скважину, но никогда не видел там ничего, кроме старых сундуков и ящиков, как это обыкновенно бывает в таких местах. Как-то раз, это было в марте 1883 года, я увидел на столе перед прибором полковника письмо с заграничным штемпелем.